Первый вопрос, который мы сегодня с вами будем рассматривать, это вопрос из блога. В блоге был вопрос, его написала Ольга Кёниг, или Кёниг, мне трудно сказать, может быть, я ошибаюсь, чуть-чуточку неправильно вторую букву произношу. Вот она пишет такой вопрос. У меня множество вопросов, и не знаю, задавать все сразу или постепенно. Еще вопрос. Все, кто проповедует весь 1888 года, утверждают, что всем будет дана праведность Христа. Но в Откровении 19 главы 8 стихе говорится: «И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Я задавала им, тем, которые проповедуют весь 1888 года, я задавала им этот вопрос, но ответ был очень туманным и мне непонятным. Как вы смотрите на это? Мне кажется, что как есть праведность Христа, так есть и праведность святых. И вопрос еще такой. Как мне участвовать в ваших конференциях? Прежде чем я отвечу на вопрос по поводу праведности Христа и праведности святых, на эти такие простые вопросы отвечу коротко, да. Как мне участвовать в наших конференциях? Участвовать очень просто. В блоге, в котором вы написали свой вопрос, и в котором хотите и другие вопросы написать, там есть возможность оттуда через блог, как войти в конференцию, да. Кстати, там есть и расписание, и дни, и время. То есть вы можете через ссылочку в блоге войти или скопировать для себя, уже войдя в конференцию, скопировать себе эту ссылочку, где-то ее там себе в документе Word зафиксировать, да, или там закладку сделать в браузере, и во время, которое указано в блоге, это по субботам и по пятницам, происходят конференции два раза в неделю, время, вот как в пятницу, это вот сегодня, да, вот сейчас у кого какое время, да, в зависимости от того, кто где живет, и в субботу это будет по Москве и по Киеву в 10 часов утра. Так что можете заходить, пожалуйста, если есть желание, без всяких проблем. Далее, она еще пишет: у меня множество вопросов и не знаю, задавать все сразу или постепенно. Первое, что хочу сказать. Во-первых, извините, что так долго не отвечал на ваш вопрос. Вот, кто задает вот как-то так, знаете, вот свежий вопрос, вот вроде бы в блоге немножко вроде как бы так, не хочу сказать, что это далеко, да, в то же самое время. Вот откладывалось. Сейчас уже я решил ответить в любом случае на ваш вопрос. Но что я вам хочу сказать? Можете все вопросы сразу написать. Я буду, может быть, не сразу на все отвечу, а постепенно по несколько вопросов ваших буду и какие-то другие вопросы использовать по пятницам. Да? Так что это от вашего желания зависит. Да? Можете все написать, можете по одному писать. Но я бы сказал, напишите все, чтобы, как говорится, у меня когда такой сразу списочек, я его сразу переношу в свой список вопросов, на которые мне надо ответить, да. Я думаю, что так будет, знаете, когда такая доза вопросов будет, оно будет стимулом быстрее на них ответить. Ну, а теперь, как говорится, по поводу главного вопроса Ольги. Значит, все, кто проповедует весь 1888 года, утверждают, что всем будет дана праведность Христа. Хочу напомнить для тех, кто, может быть, не очень понимает, что это за весь 1888 года. Это среди адвентистов седьмого дня были такие, люди, Джонс и Вагонер, то есть проповедники, которые подняли эту весть, которые ее возвещали в среде адвентистов, да, которая называется «Весть об оправдании верой». Вот. Что хочу сказать. Не буду я, конечно, сейчас там вдаваться в большие подробности, что такое оправдание верой, да. Но то, что они писали действительно разумные вещи, да. К сожалению, те, которые сегодня проповедуют весь об оправдании верою 1888 года, зачастую, хотя они читают эти книги, труды этих людей, да, проповедуют, я вам должен сказать, что настолько они далеки от понимания этой вести. Я имею в виду не сколько там что-то теоретически, да и теоретически далеки, да. Но практически это в особенности видно, да. Если я уже так говорю, если мы оправдываемся верою или праведностью, верою в праведность и заслуги Иисуса Христа, ну, мы должны были бы понимать по этой вести, что мы должны были бы быть сами святыми. Но эти люди, как правило, носят книги, брошюры, распространяют, извините, довольно нетактично, пристают со своими книгами, довольно навязчивы, довольно, даже я бы так сказал, грубы в разговорах с людьми, потому что это вот раз ты не принимаешь, значит все, ты типа чуть ли не погибший, да, вот где-то такой подход интересный. Сколько я не пытался им говорить на эту тему, да, что хотя бы вели себя как-то приличнее. В церкви их многих поисключали, я вам должен сказать, нисколько за эту весть, нисколько за желание разобраться или сесть хотя бы поговорить. А знаете, многое высказывается в таком духе упрека, унижения, вот вы погибнете, вы Вавилон, вы не признаете, вот где-то в таком духе. Ну, соответственно, их и выгоняют из церкви, они считают, что не пострадали за истину, но люди, видя вот такое поведение, я вам скажу, что это даже так визуально, внешне не очень привлекательно, не очень приятно с такими людьми общаться. Я этими словами не хочу сказать, что вот к ним относитесь плохо, нет, я отношусь к ним как и к любым людям, да, я понимаю ихнюю искренность, понимаю ихнюю ревность, но я не могу одобрить то поведение, тот метод, с каким они вот эту искренность и ревность в проповедовании этой вести проявляют. Грубость, нетактичность, далеко не святость, далеко не праведность, хотя говорят о праведности Иисуса Христа. То, что Джонс и Вагнер проповедовали, то они, конечно, говорили о чем? Что оправдание верой – это не то, как сегодня многие говорят. Там, это вот мы оправдываемся верой, потому что сами ничего не можем. Мы вот бедные, мы несчастные, мы грешные, грех не победим, да? Дела ни при чем, делами никто не оправдывается пред Богом. И понимаете, сегодня в основном, когда проповедуется это весть об оправдании верой, то проповедуется в таком ракурсе, что мы бедные и несчастные, мы грех не можем победить, это только Христос может, и поэтому, ну как нам на нее попасть? Только если кто-то, знаете, как говорится, адвокат в суде даст взятку. Вот получается, Иисус Христос будет ходатайствовать, он уговорит отца, кто-то говорит, что еще есть Дева Мария, там она заступница, да, в общем, уговорят судью Бога Отца, да, и, как говорится, покроют нашу нечистоту праведностью Христа, в которую мы верим и которую пытаемся, как говорится, покрыться, закрыться, прикрыться, да, и мы будем спасены. Но эти люди говорили о том, что грех победим, что оправдание верою, это обозначает Христос для нас пример, и мы верою должны взирать, чтобы, пойдя по его стопам, достичь той же святости, да. Но что я вам хочу сказать, почему сегодня от этого отошли, почему больше говорят о том, что значит, вот надо оправдываться верой в заслуги Иисуса Христа, что только праведность Христа нас может спасти, да. Вы знаете, сегодняшнее христианство, и адвентистское, и баптистское, и любое протестантское, вот говорит о том, что мы ничего не можем. Поэтому мы уже, исходя из этого, начинаем трактовать Писание, да, вот, уже, как говорится, на свой лад. Верою мы оправдываемся, это когда Господь что-то говорит, мы веруем, не сомневаемся, Ну, если непонятно, переспрашиваем, уточняем, но, убедившись, держимся и делаем, чему нас учит Господь. Естественно, мы достигаем какого-то результата. Вот это есть оправдание верою, да? По поводу оправдания праведностью Христа. Ну, если кто из вас помнит, я когда-то говорил, да, что, в принципе, для того, чтобы мы спаслись, мы должны быть в том непорочном состоянии, в каком были Адам и Ева в момент сотворения до момента грехопадения. Почему я так говорю? Мы все равно осквернены, все равно плоти у нас что-то есть, то, чего не должно быть. Да, мы можем победить, да, мы можем развиваться, достигать чего-то, какой-то высоты духовности, да? И наша святость будет определяться уровнем нашего познания. Вот сколько мы знаем за такой уровень информации, да, мы и будем отвечать. То есть, если мы чего-то не знаем, не понимаем, и совесть наша не судит, нам это не будет вменено в грех. А вот если мы понимаем, знаем, но упорно делаем, это будет нам, как говорится, минусом, если бы только минусом было, да. А должен сказать, что может быть и причиной нашей погибели. Раб, знавший волю Господина и не делавший, будет бит более. То есть уровень нашего познания и понимания должен соответствовать и уровню жизни. То есть сколько усвоили, сколько освоили, сколько поняли, столько надо проводить в жизни. И я вам говорил, что как бы, сколько бы, кто, какого уровня духовности не достиг, все равно мы не можем быть в состоянии, ну, будем, это я так говорю, все равно в общем, да, я не могу говорить про каждого в конкретности, а конкретно отдельного человека, да, что все равно все нуждаются в праведности Христа, в его заместительной жертве, и я помните, говорил, что на небо проходной бал, как бы так образно говоря, 10 баллов, да? Кто-то достигнет 7, кто-то 4, кто-то 3, кто-то 8, кто-то 9. Вот этот недостающий балл будет добавлен из праведности Христа, и мы войдем как святые на небо. Если это я не говорю, мы войдем, все войдем, и я говорю, если мы, это имею в виду тех, которые действительно будут удостоены спасения. Но тут же теперь вопрос другой, да? Это опять кто как захочет, тоже так может трактовать еще и мои слова. Типа, вот ты сам же говоришь о том, что мы не можем достичь такой святости. А я вам просто говорю, почему мы не можем достичь. Ну, наследственность у кого-то хуже намного, чем у другого человека, да? Далее, склад ума, способности разные, поэтому ну, мы не можем абсолютно на одинаковой скорости двигаться в нашем христианском поприще, да? Ну, еще что я хочу сказать. Дело в том, что ну, кто из нас, когда пришел к Богу, в каком возрасте? Это тоже играет роль. Были мы в каких-то церквах, где учили заблуждение, но мы какое-то время тоже потратили. Ну, верили, понимали, потом стали замечать, доходить, стали думать. Опять я говорю, кто-то раньше это понял, кто-то позже понял, кто-то вообще не был там, где заблуждения культивируются, а вот человек жил по совести, научили родители думать, да, поэтому я и говорю, что в числе спасенных будет множество всяких людей, но это множество, оно на разных будет уровнях, все будут святые, но уровень святости у всех будет разный, да, как и рождение свыше. Рожденные свыше, это на уровне каких-то определенных грехов, в которых он родился свыше, он уже не возвращается. Это не значит, что рожденные свыше, это как сам Бог, и типа и никогда и ни в чем, и никак даже и в мысли не придет, да, какой-то грех или какая-то похоть. То есть мы все разные. Поэтому я говорю, что для всех действительно праведность Христа, его заместительная жертва – нужна. Но этим я не хочу еще один момент как бы оспорить. Вот то, что я вам сейчас говорил. Кто-то 9 баллов наберет, кто-то 7, кто-то 4, кто-то 2. Кто-то как разбойник не успеет, наверное, одного балла набрать, да, проходного, вот просто раскается, поймет и тут же скончается, будет убит там или как разбойник на кресте, да, он уже не мог ничего сойти с креста и что-то делать, приносить достойный плод покаяния. Так вот, значит, я что говорю, что вот в вопросе, вы поняли, да, смотрите, звучит и такое понятие, что есть праведность святых. Далее, я вам хочу сказать, по Библии, вы знаете выражение «праведники». Вот представьте, что это праведники, или там, когда сатана говорил, вот обошел я всю землю, и типа вот нет ни одного праведного на земле. А вот Бог отвечает, вот богобоязненный, вот человек такой-то, Иов, да, праведный. Так вот представьте, в толковании церковном праведный, он на самом деле неправедный. Он грешник, и блудит там, и сплетничает, и ругается, и еще что-то творит нехорошее, да, там, с вожделением смотрит, может быть, еще блудит с кем-то, да. А вот он праведник, потому что вот Христос его покрывает. Ну, представьте, что же это за праведник? Вот я ворую, пью, гуляю, да? А вот я праведник. А почему праведник? А потому что меня покрывает Господь. Ну, говорю, поступки, они не покрываются. Все люди их видят, да? А вот как-то там виртуально, где-то на небе, как-то там все это покрывается. Я среди людей такой же неправедник, такой же нечестивец, как и тот, который вообще неверующий. То есть внешне мы вытворяем то же самое, может быть, я праведник, еще и похлеще вытворяю что-то нехорошее, да? Поэтому, когда Библия говорит «праведники», то там не имеется в виду, что праведники, которые в глазах Божьих праведники через покрытие нашей неправедности праведностью Христа. Если на небе говорится, что праведник, то он праведник, он праведные, правильные дела творит. И это он творит. Ну, кто-то начнет поправлять, что это не он, это Бог в нем, а он ни при чем. Я говорю, за что ж Бог называет его праведником? Тем более, если мы говорим, что Библия говорит о борьбе с грехом. Мы не так давно, вот можно сказать, недавно говорили на эту тему. Поэтому, если Библия говорит, что праведник, то это праведник. И это праведность этого праведника. Заметьте, вот по вопросу еще раз повторю. Значит, все, кто проповедует весть 1888 года, утверждают, что всем будет дана праведность Христа. Заметьте, дана будет праведность Христа, ну, чтобы как бы спастись. Но в Откровении 19.8 говорится о жене невесте, которая приготовила себя к браку с Агнцем, да? Смотрите, дано было ей облечься. Не то, что она стояла, с нее сначала, я уже извиняюсь, не совсем некрасиво получается, Христос сначала ее, извините, раздевает от неправедных греховных одеяний, а потом одевает. Заметьте, дано было ей, то есть она облекалась, да. У весон, смотрите, весон чистый и светлый, она облекалась. И весон же есть праведность, заметьте, не Божья и не Христова, а святых. Так вот, когда я вам говорил, что кто-то достигнет там 9, 8, 4, 3 баллов, да, то вот эти баллы, это сколько они достигли, да, с помощью Божьей, с помощью Святого Духа. Но я вам говорил, он только учит и наставляет, вразумляет и обличает, но не делает вместо человека. А человек и бодрствует. Человек контролирует свои чувства, человек наклоняет сердце к размышлению, человек несет крест, распинает свою похоть. Заметьте, это я для чего говорю, вот так вот буду говорить, как по пальцам, по ступенькам иду. Это они достигали. Это ихние усилия приносили достойный плод покаяния. Это их праведность, это их святость. Заметьте, святой это как бы так без греха, да? Вот выражение такое, праведность святых. То есть, если он не грешит, но он же может быть и неправедный, уже, что уже само по себе является грехом. То есть, если он не грешит, то он обязательно будет какие-то добрые и праведные дела творить. Так вот, в стихе, 19 глава Откровения, 8 стих, да, сказано, что весон же есть праведность святых. И она облекалась в этот весон. Она творила что-то со своей плотью. Помните, я вам вспоминал не так давно стих. Вы сами устрояете из себя дом духовный. Помните, 2 послание к Коринфянам, 5 глава, кажется, да? Там написано. Почему мы воздыхаем под бременем вот этой вот хижины старой, под бременем греховной нашей плотской натуры? Почему? Потому что мы хотим облечься, обратите внимание, хотим облечься, вот я тут добавляю, в праведность Христа, но не хотим совлечься. Бог нам говорит, раздевайся ты, распинай ты, сражайся с грехом ты до крови, да, неси крест ты, распинай, преломляй свою плоть, умерщвляй свои плотские члены, это ты должен делать. Мы не хотим совлечься, мы хотим чудесным образом облечься, то есть быть хорошими, не борясь с плохими своими наклонностями и плотскими похотями. Так не бывает. Поэтому вот то, что Ольга пишет, да, что вот я задавала этот вопрос им. Вот если в Библии написано, вот, что жена должна была облечься в весон чистый и светлый, и весон есть праведность святых, а не праведность Христа. Вот она пишет, я задавала им этот вопрос, но ответ был очень туманным и мне непонятным. Я вам, Ольга, скажу, что я тоже сколько не спрашивал, все было очень туманно, путь наш во мраке, как сказал один из одного фильма персонаж, путь наш во мраке. Так оно и есть. Те, которые проповедуют эту весть, сами не знают, что она из себя представляет. Кстати, попутно просто скажу, когда мне навязывали ее принять, а я говорю, вы знаете, я, в общем-то, согласен, что там написано. Ну, тогда бери книги, распространяй. Я говорю, извините, ну, не буду я этим заниматься. Во-первых, тут Библию не каждый признает, а тут еще скажут какой-то Джонс и Вагнер, тут вообще это не авторитет. А говорю, ко всему я что хочу сказать? Они говорили правильно, что мы должны грех победить, что мы должны быть похожи на Христа, но они не расписывали механизм, как этого достичь. Я говорю, ну и что я буду говорить, что мы все должны быть здоровыми? Да, правильно они сказали. А как здоровыми они не сказали. Им это еще не было открыто. Поэтому я лучше буду говорить о том, как этой праведности достичь, чем говорить, что вот эта праведность должна быть. А как достичь, я ничего не скажу на эту тему. Так вот, Ольга еще пишет, мне кажется, что как есть праведность Христа, так есть и праведность святых. Я вам скажу, Ольга, точно так оно и есть. И я вот уже сегодня сказал, да, комбинация этих двух праведностей. 8, 9, 4, 3 балла мы набираем, а мы должны набрать. Это праведность святых. Недостающая праведность, до 10 баллов, проходной балл на небо, это праведность Христа. Но мы должны все, что нам открыто, применить и провести в своей личной жизни. Мы должны бороться, как я вам сказал, и мы должны распинать свои плотские похоти и контролировать плоть и поступать по духу. Так что действительно есть и праведность Христа, есть и праведность святых. Но еще одна такая деталь. Праведность святых – это копирование праведности Христа. В нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Христос учитель, мы ученики. Христос говорит, кто идет за мною, вот заметьте, учитель идет, ученики за ним идут. Кто идет за мною и не берет креста, вот как я сейчас добавляю, как я это беру и несу, да? Я еще добавляю. И не распинает свои плотские похоти, как я, как бы говорит Христос, тот недостоин меня. То есть мы копируем, мы сканируем, мы подражаем. Да, не было бы праведности Христа, ни на кого было бы смотреть, никому было бы подражать. Так мы не только видим, не только, будем так говорить, во Христе вот эту праведность. Тот же Христос Духом Святым нас и учит, и подсказывает, и ведет разговор, и наставляет, и вразумляет, и обличает, да, подсказывает, где и что мы не так делаем, и как надо это достичь. Поэтому есть и праведность Христа, есть и праведность святых. Праведность святых – это копирование праведности Христа. Вот сколько мы достигнем – это наша праведность. И если это соответствует достижению, практическое достижение в жизни, принесение плодов, соответствует нашему познанию, то мы святые. Недостающий проходной балл, будет это из праведности Христа. Думаю, что понятно не только вам, Ольга, но и всем тем, кто меня сейчас слушал. Следующий вопрос. Его задает Юлиус. Евреям 12:6. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. И вопрос теперь какой? По поводу этого стиха, да? К какому наказанию, в скобках написано, которое всем вообще нужно готовиться? И еще один как бы стих он упоминает, Евреям 12:8. Чтобы мне ответить на этот вопрос, к какому наказанию нужно нам, верующим, готовиться, я вам прочитаю сначала эти стихи. То есть Евреям 12 глава с 1 по 8 стихи. Евреям 12, 1 по 8. Читаю. Я для чего читаю выше и ниже, да? Да, я могу просто взять, ответить прямо по стиху. Прочитать его, я вот объяснить. Кто-то скажет, это твое толкование, твои выдумки. Так вот, чтобы вы поняли, что это не мое толкование, не мои выдумки, я читаю выше, ниже, чтобы вы поняли контекст вот этих стихов, да? И в какой контекст входят вот эти стихи, по поводу которых Юлиус задает вопрос. Значит, смотрите. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей...» Кстати, добавлю к вопросу Ольги, да? Евреям, 11 глава, это праведники, праведные люди, которые верою достигали праведности, побед, святости, чистоты. Так вот смотрите, посему мы, имея такое вокруг себя, такое облако свидетелей, заметьте, свидетелей чего? Они не то, что свидетели смотрели и были свидетелями, а заметьте, они облако свидетелей для нас, которые верою в жизни реально достигли. Это я для чего вам говорю, чтобы вы просто тоже поняли попутно, да, что когда говорят, нет праведного ни одного, я говорю, ну возьмите хотя бы просто 11 главы Евреям. Там еще же написано, перечисляется список, да, большой довольно, а потом написано, не достанет времени всех перечислять. Так вот, имея вокруг себя такое облако свидетелей, которые распяли плотские похоти со страстями, это я добавляю, не искажая смысл текста, да? Слушайте, свергнем, кто мы? Вот опять по поводу того, мы это должны делать или Господь? Не надо вот эти объяснения. Господь в нас, но Господь. Вот не надо вот это вот заниматься выдумками, да? четко, просто, понятно написано. Здесь толкование излишнее. Посему мы. Я уже пропускаю то, что прочитал. Свергнем себя. Мы свергнем. Мы должны свергать себя. Всякое бремя. Имеется в виду, грех – это бремя. Это как тяжесть, которую мы носим, и мы уже устали. Мы падаем, а ее, она никак, как говорится, с нас не спадает. Свергнем себя всякое бремя. И слушайте. И запинающий, то есть пинающий нас ногами грех. И дальше. И мы, я повторяю это слово, да, мы с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Заметьте, мы будем. Вот она, праведность святых. Откуда берется? Предлежащее нам поприще. Какое поприще? Вот смотрите, тоже. Борьба с грехом – это поприще, это ристалище. Это бег с препятствиями. И предлежащее поприще – это поприще, идущее, которое через всю жизнь идет. Теперь дальше написано. Взирая на начальника, заметьте, взирая на великого облака свидетелей, и на начальника, и совершителя веры Иисуса Христа, который, тоже слушайте меня, вместо предлежавшей ему радости, претерпел крест. Слушайте, вот говорят, что он был непорочно зачат, он был святой, у него не было склонности к греху. А как это так, что же он тогда терпел? Далее. Претерпел крест, на котором он распинал плотскую Адамову или Давидову природу, да? Далее. Пренебрег посрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите, это вы помыслите, да, мы верующие, нам пишется, помыслите о претерпевшем, заметьте. Но если он претерпел, так какая же у него плоть была такая, как наша? Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников. Теперь слушайте, чтобы вам не изнемочь. Если мы говорим, это не мы, это Господь в нас, так я задаю вопрос. Значит, если мы изнемогли, если мы пали духом и преклонили шею или выю свою под ярмо с грешниками, поддались на искушение греха, так я вам должен сказать, что это не мы тогда согрешили, мы вообще тут ни при чем. А Господь в нас проиграл. Господь виноват, и его на суд надо будет тащить. А кто будет тащить, не знаю, мы, наверное. Помыслите, да, о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Смотрите, это мы должны делать. Мы должны все делать, чтобы не ослабеть. Мы должны все делать, чтобы не изнемочь. А теперь слушайте. Почему вот души ослабевают в борьбе с грехом? А почему, заметьте, вот вы еще не до крови сражались, подвязались против греха. То есть, чтобы грех прекратил над нами властвовать и держать силу свою, да? Сражаться с ним надо, не в виде легких пощечин, после которых нам кулаком по физиономии съездит этот грех, а до крови, то есть, другими словами говоря, если мы не умертвим, а это обязательно будет с кровопусканиями, мечом или ножом, да, или саблей, да, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Почему так написано? Потому что если изнемогаем, если ослабели души наши в борьбе с грехом, если мы уже говорим, что грех не победим, так причина очень простая. А мы с ним не сражались так, как надо, не выкладывались полностью. А так, знаете, когда я спрашиваю, вы боретесь с грехом? Да. Что вы делаете? Молимся. Я говорю, это вы не с грехом не боролись, это вы просто разговаривали с Богом. Что еще делали? Плакали. Это, я говорю, сопли, извините, пускали. Нюни распустили. Вы не боролись. Ну как? Мы же плакали, мы молились. Это же борьба в молитве. Я говорю, не выдумывайте. В молитве борьба. Это когда я говорю, знаете, как и Христос говорил, да? Господи, благослови, чтобы я не согрешил. А я уперся руками и ногами, чтобы не согрешить. Вот это борьба в молитве. А если я не упирался против греха, а просто молился и плакал? Так извините, это никакая борьба в молитве. Это просто, знаете, дом плача. И не больше. То есть, если грех над нами издевается, и мы изнемогаем, и мы падаем духом, да, слабеем душою, причина одна. Вы еще не до крови, заметьте, вы еще не до крови сражались, подвязались против греха. Трактуя толкование иногда церковное, надо сказать, вы, а кто вы? Отец и сын. Вы не до крови сражались в этих верующих, подвязались против греха. Так что ж такое, Господь, совсем обленился, да? И дальше написано. И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Теперь слушайте. Это мы подходим сейчас к вопросу Юлиуса и к ответу. Забыли вы утешение, которое предлагается всем, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы, незаконные дети, а не сыны. Вот теперь конкретно вопрос Юлиуса и ответ. Значит, смотрите, что можно понять из 6 стиха? Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Я не хочу, чтобы вы поняли это так, что муж, если бьет жену, то любит. Знаете, есть такая поговорка, да? Не бьет, значит, не любит. А если бьет, значит, любит. Так за что же бьет? Ну, потому что любит. Вот здесь, если не вдаваться в детали, что можно понять? Господь, кого любит, того бьет. Наказывает. Бьет же всякого сына. Я уже так бы сказал, вроде бы, да? Ни за что и ни про что. Любит он его. Поэтому бьет. А для чего? Да даже для профилактики. Раз принимает, то надо колотить, не вникая, за что, про что, почему. Я вам сейчас объясню. Кого любит, того наказывает. Помните стих, да, есть такой. Любящим Бога все содействует ко благу. Любящим Бога все содействует ко благу. То есть они не ропщут, не унывают, и даже в трудностях, и в испытаниях никогда не проявляют ропота, паники, уныния. Скажите, и Господь любит за такое, за такую стойкость, за такую веру? Конечно. Так вот смотрите, кого Господь любит, того наказывает. Теперь слушайте, кого не наказывает, если мы без наказания, то мы незаконные дети. То есть, обратите внимание, мы не являемся ни фактически, ни юридически детьми Божьими. О каких наказаниях идет речь? Бьет же всякого сына, которого принимает. То есть, другими словами, обратите внимание, принимает, он движется ему навстречу. Как же он бьет? В чем заключается суть наказания Божьего по отношению к тому, кого он любит? Теперь смотрите. Он обличает тебя. Это наказание? Да. Ведь наказание это не только, извините, когда жизненный удар, или когда мы ребенка по попке шлепнули, да? Или там в угол поставили. Разговор это тоже наказание. Это не одобрение. Это предостережение, это предупреждение. Смотрите, обличение является наказанием. А еще какое наказание может быть? Ну и буквальное наказание. Так как Господь наказывает? Вот просто берет и наказывает нас болезнями, там еще чем-нибудь, страданиями, возмутительными детьми, там, или еще чем-нибудь, с работы выгнали, деньги не заплатили на работе. Таким ли занимается Господь? Я говорю, нет. Так как Он наказывает? Теперь смотрите. Когда мы изнемогаем и ослабеваем душами нашими, что происходит перед этим? Борьба с грехом. Но она была не столь, будем так говорить, сильной. Не стояли мы в твердой вере. Вера была мягенькая. Так теперь о каком наказании идет речь? Смотрите. Я сейчас, забегая наперед, прочитаю вам один стих. Галатам 6:7. Галатам 6 глава, 7 стих. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Его не будет за что ругать. Что посеет человек, то и пожнет. Так вот, если мы изнемогаем и ослабеваем душами, опускаем руки, падает у нас настроение, и мы поддались греху, то заметьте, последствия того, что мы поддались греху, и является наказанием Божьим. Ну, я вам пример такой приведу. Наказание Божье. То есть, заметьте, Бог никого не наказывает. Все происходит, естественно, по закону сеяния и жатвы. Что посеет человек, то и пожнет. Пример вам приведу. Допустим, там, муж выпивший, жена трезвая. Но поведение зачастую одинаковое. К чему я говорю? Муж выпил, пришел домой, что-то там говорит. Может, он ничего не говорит. У жены верующей появляется такая, знаете, неудержимая страсть сказать ему, как он нализался, на кого он похож, ну и так далее и тому подобное. Дух Божий говорит, не делай, не говори, сколько раз говорила, чем заканчивался твой разговор. Господи, я помню, Господи, я знаю, я только чуть-чуть, да я хочу ему сказать, вот как раз, не отходя от кассы. Заметьте, Господь уже наказал, остановил, предостерег, сказал, не делай, потому что будешь сейчас бита. Господи, я понимаю, я только чуть-чуть. Ну, хорошо. Сказала чуть-чуть, получила не чуть-чуть. Муж взял и отколотил. Вот я вам привожу пример. Вот оно наказание. Наказание физическое. Допустим, я что-то делаю с электрикой, там провода какие-то скрепляю в розетку, выключатель полез, еще где-то. Бог мысль дает Духом Святым. Выключи, вытяни прибор из розетки. Или выключи там пакетник в распределительной коробке, чтобы не было электричества. Коротнет или долбанет тебя этим током. Господи, я аккуратненько, я вот сейчас бах! Наказание, да? Вот оно физическое. И так вот Бог предостерегает. Не иди туда, кончится плохо. Не делай того-то, того-то, поймают, сядешь в тюрьму там или с друзьями, дружки сдадут, тебя сделают виноватым. Не иди. Господи, последний раз, а может быть пронесет. Вот и пронесло. Тюрьма, с ума, побои и так далее и тому подобное. К чему я это говорю? Вот оно наказание. То есть, смотрите, Господь кого любит, а кого Он любит? Которые для Него еще не потеряны. Которые, может быть, и не всегда тверды в вере, и не в твердой вере противостоят дьяволу, но, тем не менее, хотят избавиться от порока, хотят этого дьявола в себе одолеть. То есть, кого Господь любит? Кто На кого еще можно, вернее, неправильно я сказал, от кого можно еще надеяться, что он спасется? Это человек, не отошедший еще окончательно от Бога. Пусть и в унынии, пусть и в апатии в какой-то, но опять потом, опять еще можно его, как говорится, возжечь, да? Можно его еще простимулировать, он еще опять поднимается, опять падает, опять уныние, опять поднимается. То есть, другими словами, это не потерянный еще человек. На нем крест нельзя ставить. Так вот, Бог любит человека, который не сказал Господу: «Господи, грех непобедим, это невозможно, сам, если ты не сделаешь, то ничего». Вот этот человек сам на себе крест поставил. Так вот, кого он любит? И далее, кого обличает, кого предостерегает, а он иногда не слушает и залетает, и жизнь его бьет, или муж бьет, или дети бьют, или там еще, как говорится, жена в наказание блудит. Это тоже жизненный удар. Потому что когда муж ведет себя недостойно, ну а она, в общем, вел бы достойно, она бы его и любила. Ну, она не такая духовная, он ведет себя так, что, как говорится, душа не лежит к нему. И вот подвернется какой-нибудь казачок, заезжий, да, пойдет в блуд. И это для него, для мужа наказание. Мужа Бог предостерегал. Измени отношения, прояви нежность, люби, заботься и так далее и тому подобное. Я, конечно, этим не хочу оправдывать того, кто идет в блуд. Так вот, кто не потерянный для Господа, Бог допускает ему страдания, когда он не слушается, чудес никаких не происходит, его жизнь наказывает, и заметьте, я говорю, жизнь наказывает, а точнее сказать, он сам себя и наказывает. Бог просто, почему написано, Господь наказывает, он мог бы воспрепятствовать. Он мог бы сделать чудо, чтобы мы его делали глупость, а результат был отличный. Но мы после этого стали величайшими глупцами, думая, что мы правильно делаем. А вера в Бога – это мир чудес, когда делаешь плохо, а в общем, получается все хорошо в результате. Поэтому Господь сам не наказывает. Но почему наказывает? Потому что мог бы воспрепятствовать плохим последствиям жатве нашей отрицательной, да, но не вмешивается. Кого любит, дает ему возможность упасть сильно, разбиться, заболеть, получить, извините, по физиономии, да, для чего? Чтобы думал. И когда человек начинает думать, делает выводы, он опять поднимается, делает уже какие-то выводы положительные. Так вот, Господь кого любит, кто еще не потерян, того и обличает. И если он не слушает, того и наказывает. По принципу, что посеет человек, то и пожнет. Это же Господь сеял доброе. Надо было это семя принять и посеять в своем сердце. Принять и следовать ему. А я не захотел, сеял другое. Ну вот и пожал другое. Хотел же хорошего, получил плохое в жатве. Дальше. Бьет же всякого сына, вы поняли, не всегда, не постоянно, не систематично, не ритмично. А бьет же всякого сына, которого принимает. Когда бьет? Когда тот, идя к Богу, иногда допускает мысли ослушаться. Хорошо, Бог говорит, ну, тогда пусть, как говорится, через голову не доходит, пусть через шею, через спину. Или через заднее место, говоря детским языком. Главное, чтобы был, как говорится, результат. Чтобы человек сделал выводы, а заметьте, выводы всегда делаются более быстро и более лучше, когда по спине получаем урок. Было бы проще через голову. Ну, а так, извините, через голову или через спину. Через жизненные удары. Поэтому, возвращаясь к вопросу Юлиуса, к какому наказанию, которое всем вообще нужно готовиться? Ну, вы поняли, к какому? Не в смысле к какому-то такому общему, грандиозному, для всех одинаковому, да? К такому наказанию никакому нам не нужно готовиться. И нету общего, как говорится, наказания, к которому надо всем готовиться. У каждого наказание будет свое, индивидуальное. В каком вопросе мы не послушаем Господа, в таком вопросе нас жизнь и хорошенько шлепнет. Может быть, плашмя мечом, может быть, острием, может быть, лезвием. Ну, в зависимости от нашей, как говорится, от нашего упрямства. То есть вы поняли, к какому надо готовиться наказанию? К такому. Какое будет результатом того, что мы в каком-то вопросе ослушаемся Господа? Я думаю, вы поняли эту мысль, да? Значит, смотрите. Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Теперь смотрите. Если мы получили наказание, и мы терпим наказание, то есть что такое терпим? Конечно, мы сразу, Господи, помилуй, Господи, спаси, да? Здесь сказано, терпим и не ропщим на Бога. За что? Как за что? За упрямство. За что ты меня? Подожди, это не я тебя, а ты тебя. Это ты сам себя. То есть, другими словами, когда мы терпим наказание и не ропщим на Бога, вот тут под терпением подразумевается больше вот это, что не ропщим на жизнь или на Бога, который нам такую жизнь допускает, да? Если мы терпим и не ропщим, это говорит о чем? Что мы думаем, что мы признаем свою ошибку и что мы раскаиваемся. А это уже хорошо. Я имею в виду, выводы сделали, значит, правильно Бог поступил, допустив нам жизненный удар. То если мы терпим, не ропщим, не выступаем, а теперь я хочу обратить ваше внимание, надо проконтролировать, когда в жизни у нас удар, мы не задаемся вопросом, что мы не так сделали. Мы как бы зачастую говорим, за что? Типа ничего не делал. И, естественно, в чей адрес вы тоже понимаете. Господи, за что? Невинно, я не виновата, я он сам пришел, да? Невинно убиенный, невинно наказанный, невинно осужденный я. Так вот, если мы терпим, не ропщим, и Богу претензий не выставляем, я ж тебя просил, чего ж ты не защитил, да? То Бог, если мы терпим, то только в таком случае Бог поступает с вами как сынами. Ибо если какой сын, добавляю, которого отец воспитывает, и когда ребенок ослушивается, чтобы он его не наказывал, действительно нет. Ну, количество наказаний, это уже зависит от склада ума ребенка. Умный может раз в жизни получить, и на всю жизнь хватит. Глупый может несколько лет получать, потом поумнеть. Совсем глупый может всю жизнь быть битым, и на старости лет может быть поумнеет, а может и вообще не поумнеет. А есть и такие дети, когда отец наказал одного, а другой сделал выводы и сам себе сказал, я не хочу этих процедур, буду умным, послушным ребенком, чтобы такие наказания больше не получать. И все. То есть на чужих ошибках научился. Так вот, смотрите, написано. Если же остаетесь без наказания, то есть, другими словами, уже Господь не обличает, что мы не делаем все хорошо, жизнь бьет, мы вообще, как говорится, не реагируем, последствия, мы, знаете, вот как выпившие, да, или уколовшиеся наркотиком. Если же остаемся без наказания, то есть, я имею в виду, что уже какой смысл наказывать, если человек безнадежно потерян? То есть, заметьте, это вот речь идет о той категории людей, которые уже, можно сказать, живые, но потеряли шанс на спасение. Они не слышат голоса Святого Духа. Обличение не принимают, потому что не слышат. И Бог просто, как, знаете, как деревяшка, с которого в столярной мастерской или ну, там, на лесопилке ничего нельзя сделать. Ни бревно, ни ножку, ни стул, ни ложку какую-то деревянную, да. Выбрасывают в сторону. Так вот, люди, у которых, как говорится, бывает так, вот, все хорошо, как мы говорим, лянь, и ворует, и пьет, и гуляет, и здоровый, и не болеет. А мы тут такие вот, и то, и другое, и третье, и пятое, и десятое, вот мы верующие. Заметьте, а с нами Господь поступает, как с нами. Мы еще не потеряны. У того человека это вот эта жизнь и все. Не завидуй ему. Потом, когда будет наказание, вспомните, что хорошо, что не завидовали. А у нас, заметьте, тот наелся, ничего не болит. А у нас там съел что-то, на тебе сразу, чтобы болело. То есть Бог не проявляет никаких чудес. Для чего? Думай, еще раз думай. Значит, если же остаетесь без наказания, которое всем вообще, какое наказание, которое всем вообще, вот с этого стиха можно понять, с этих слов, да, что у всем какое-то одно общее наказание должно быть. Нет, здесь имеется в виду наказания разные, у каждого свои. В каком вопросе ослушался, такое будет и наказание, как говорится, что сеял, то и пожал. В каком вопросе не слушался, в таком залетел, в таком и получил. А почему наказание, или наказание как бы какое-то одно? Что ну, тут наказание, оно может быть разное, по разным вопросам, да? Разное по силе. Но оно называется наказание, как бы одно. Которое всем вообще, то есть вообще никто не сможет что-то получить хорошее, если сеет плохое. Всем общее наказание. Кто в каком вопросе не слушает Бога здравого рассудка, будет наказан, но вы поняли, не общим каким-то одинаковым для всех наказанием, а своим индивидуальным по своим поступкам. Так вот, если остаемся мы без наказания, значит, мы материал бесполезный, тормошить, будить, заставлять думать бесполезно атрофировалась способность думать, значит, мы незаконные дети. Мы не сыны. Ну, то, что написано не сыны, это имеется в виду и не дочери. Если сыны, то и дочери, да? Ну, просто, чтобы не писать много чего. Под сынами подразумеваются все законные дети, и мужского, и женского пола. Так что я думаю, Юлиус, ты понял, значит, кого наказывает, почему наказывает, как наказывает, за что наказывает. У каждого свое наказание в зависимости от того, в каком вопросе мы не слушаем Бога. Почему общее наказание как будто бы для всех, оно не общее для всех и не одинаковое, но никто из тех людей, здесь уже и сыны, которые и не сыны, да, из всех людей на земле, хоть праведные, хоть неправедные, хоть стремящиеся к святости, хоть не стремящиеся, да? Для всех общее наказание. Где ты поступаешь противозаконно, против здравого смысла, где ослушиваешься голос совести, голос разума, или голос Божий, если ты это понимаешь, или голос Слова Божьего из Писания, ты будешь наказан. Общее наказание. Все, кто что сеют, все то и пожнут. Сеют в плоть, от плоти пожнут. Линия, как написано в Библии. То есть, и еще хочу сказать, напомнить. Не обманывайте себя. Сатана меня в грех ввел. Бог меня наказал. Я вам должен еще и такую вещь сказать. Сатана не может бить человека. Сатана не может тоже чудесным образом аварии нам устраивать, там еще что-то вот такое, если Бог не позволит. Теперь вопрос, а если Бог позволил, так все-таки сатана может сделать? Заметьте, если мы не сделали шага навстречу сатане, не стали его контактером, не обращались к колдунам, ворожеям, не приговаривали, не заговаривали, не наводили порчу, ни к экстрасенсам не обращались, ни биополями не занимались, ни на курсах повышения биополей или расширения ауры не занимались, полтергейстом не интересовались, мертвых не вызывали, да? Извините уже, так сказать, и дурака не валяли по жизни. То сатана ничего вам не сделает. Если сатана, Бог допускает сатану, я не беру во внимание такие случаи, какие с Иовом были, да? Это так, знаете, особые случаи, редкие, да? И поэтому я это не беру сейчас во внимание, да? Я что говорю? Если мы с ним, неважно в каком виде, как я только что перечислил, заигрывали, вступили в контакт, слушаем его, то только тогда сатана может нам что-то тоже сделать. Если мы стоим в вере, слушаем Господа, не будет нам наказания от Господа, потому что мы сеяли доброе и доброе пожнем, не будет нам сатана ничего вытворять, ну, разве что там за веру придется уже страдать, но это уже, как говорится, немножко другой ракурс страданий, да? Не как наказание, а это страдание за веру во Христа, да? То я говорю, если мы с ним не заигрываем, сатана ничего не может сделать с нами. Дальше. Вопрос Маргариты из Португалии. Я почему сразу прочитаю и этот вопрос, да, потому что это на прошлое, кажется, наше общение было, да, Юлию задал вопрос, и Маргарита тоже написала, и поэтому они даже созвучны, да. Маргарита пишет: Саша, к вопросу Юлиуса по евреям 12, к вопросу Юлиуса, но уже по евреям 12 главы, 9 стих, вот я вам прочитал с 1 по 8, а теперь 9 стих. Здесь написано «Отец духов». Как понимать вот это выражение, что Бог Отец является Отцом духов? Заметьте, вот это выражение «духи». Ну, кто-то поймет, знаете, говорят «ангелы, служебные духи». Вот Отец духов – это ангелов. Я вам говорю, то, что мы читали с 1 по 8 стих, там вы поняли, там про ангелов не идет речь. Там речь идет о людях. Так что вот речь идет о духе человеческом, да? А вот это выражение «отец духов», то есть заметьте, вот это отец вот этого сына или вот этой дочери. Это о чем как бы говорится? Что отец родил как бы этого сына, да? А что такое Отец Духов? Что Он является источником Духа, я имею в виду положительного Духа, который в человеке появляется. Отец как бы из Него исходит, Он как бы, уже извините за выражение, рождает тот Дух, который в нас. Ну, в нас свой процесс, но Он, Отец, источник Духов, да? Значит, с 1 по 8, 12 глава Евреям, мы прочитали с вами, да? А теперь как бы так уже 9 читаю. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, ну, заметьте, если боялись, то уже старались что-то не делать, что делали плохое, допустим, да? То не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? То есть, заметьте, если у нас был страх перед родителями, то из-за страха мы покорялись. А Бог, тем более, больше, чем Отец наш, да, и там еще написано, что те наказывали по своему произволу, иногда и не совсем мудро, да, а отец-то далеко не таков, да? То мы тем более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить. И в этой жизни, и в будущей, я уже добавляю. Так вот, я, конечно, уже чуть-чуть как бы и сказал, да, что такое Отец Духов. Бог Отец является Отцом, то есть источником, из которого исходит тот Дух, который в нас, если мы Богу не противимся, может возгореться. Это наше настроение. Это наш внутренний мир, это наш настрой, это наша твердая непоколебимая вера. Это принципиальность, это непреклонность, да? Вот это дух. Я вам сейчас прочитаю в подтверждение, что это за дух, да? Первое послание Коринфянам, 5 глава, 5 стих. Предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Теперь смотрите, Павел пишет Коринфской церкви. Я не буду там предысторию рассказывать, но некоторые люди вытворяли там такие вещи, как Павел пишет, что и у язычников это было бы стыдно, постыдным, да? Так вот, Павел пишет, что сделать с этими людьми? Предать сатане, теперь слушайте, во измождение плоти. Что такое изможденная плоть? Побитая, израненная, окровавленная, исхудавшая шкура и кость. Ну, я так вот, что пришло, как говорится, на ум, да? Первое, ну, чтобы вы просто поняли, что такое изможденная плоть. Предать сатане, то есть, другими словами, человек, который упорно следует греху, еще и бахвалится, как Павел пишет этим грехом, а вы еще и возгордились, да? Мысль какая? Предать такого сатане, то есть такой человек лишается защиты Божьей. С какой целью? Вот по выше прочитанным стихам, как мы из Евреям 12 главы только что читали, да? Что может быть, если предать сатане, обратите внимание, Бог наказывает его, каким путем? Замирая охрану, а сатана же тут как тут стоит, как пес цепной, дай только жертву, да? Предать сатане, во измождение плоти, это чтобы он над ним поработал. Это не то, что сатана послушный служитель Божий, он выполняет волю Божию. Нет, у сатаны это просто как у злой собаки. Рефлекс, инстинкт. Инстинкт такой. Борьба идет за душу человеческую. Если человек противится Богу, Бог отходит, сатана, как говорится, тут как тут. Так вот, Бог лишает защиты. Бог его таким образом как бы наказывает, забирает защиту, и этот человек оказывается в руках сатаны, а сатана будет пытаться его загнать в гроб. Но Бог не позволит загнать в гроб просто так быстро, одним ударом. Для чего? Ну, хотя он, может быть, и заработал. Бог ему дает еще один шанс из любви к нему. Не дает сатане убить, но дает возможность бить. Сколько как бить, это, как говорится, уже не нашего ума дело, это Бог регулирует. Но Бог допускает битье, и смотрит на человека, на его дух, что в нем происходит. И если он там говорит, типа, погибать так с музыкой, ну и погибай. И с двумя музыками. Коль ты такой, ты сам принял решение, сам и отвечаешь за все. Если человек начинает хоть там внутри, хоть чуть-чуть говорить, что, боже, какой же я дурак, ну зачем же я, ну, боже... Ой, мне и стыдно уже возвращаться к Богу, к Тебе, Боже. Да, я уже натворил, я недостоин там прощения, Господи. Ну, может быть, еще, заметьте, вот этот дух написан, чтобы предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен, чтобы рассудок начал говорить, чтобы если там осталась, ну, маленькая, как говорится, живая клеточка, что еще не все потеряно, не все сгнило и погибло. Может быть, с этой клеточки начнется жизнь. Может, начнется мысль. Может, начнется раскаяние. Может, появится какая-то надежда. Может, появится какая-то ревность. Может, он ухватится за Бога в молитве и в вере и скажет: «Господи, помилуй, я больше не буду. Господи, если этот раз спасешь, я буду верным тебе». Вот это называется Бог, Дух спасен. Дух ожил. Воскресение происходит. Помните, да? Воскресение Духа. Ведь все начинается в человеке с сознания. Если оно начинает действовать, если в нем появляются хорошие, положительные мысли, то есть надежда что-то поменять в своей судьбе. Можно изменить свою жизнь. Не все еще потеряно. Так вот, смотрите, Отец Духов. Бог допускает сатану. Бог допускает наказание. И внимательно наблюдает за человеком. Что в человеке происходит в момент наказания? Погибать так с музыкой? Или: «Господи, какой же я? Господи, прости!» И вот когда начинается: «Господи, прости», когда появляется вот этот дух, как бы воскрешается, Бог как бы в его плоть вдыхает новую жизнь. Не в тело еще, а в душу. И вот этот дух противления злу, дух раскаяния, дух ревности по Богу, дух искренности, который может появиться в результате вот этого избиения, вот этих вот не младенцев, да, вифлеемских. Это результат работы Божьего Духа, который своим духом пробуждает дух внутри человека, чтобы он раскаялся, обратился к Богу и не погиб. Вот такая борьба происходит за душу человека. Чтобы дух, чтобы сознание пробудилось, чтобы он принял какое-то решение положительное, и чтобы Бог мог его избавить от этого. От гибели, да? И от наказания. Еще одно место. Евреям, 1 глава, 7 стих. Об ангелах сказано: «Ты творишь», вот смотрите, предыдущий стих, и еще пред этим стих, Отец Духов, да, и Бог как бы творит Дух. Это сказано как бы от кого исходит, а вот каким образом он творит, вот этот стих детализирует. Он может это и непосредственно своим Святым Духом делать, без помощи ангелов, может и через ангелов это творить, чтобы они были участники, чтобы они наблюдали за процессом грехопадения и за процессом воскресения мертвой души. Об ангелах сказано: ты, как бы Боже, да, творишь ангелами своими духов. Каких духов? Что, рождаешь других ангелов? Нет. Здесь не об этом речь идет. Ты при помощи ангелов, которые будут как орудия твоего духа, творишь духов человеческих. Побуждаешь людей, опять же, как я только что говорил, задуматься. Воспрянуть духом, встать с колен, попросить прощения и настроиться на борьбу с грехом. Творишь духов Божьих внутри человека, духов, духа, настроенного на борьбу с сатаною и на послушание Богу. И дальше. И служителями твоими, то есть ангелами твоими, да? Пламенеющий огонь. Смотрите, вот этот дух – это пламенеющий огонь. Вот когда, знаете, бывает уже костер почти потух. Жар, хочется еще разжечь, но не получается, уже там еле-еле. И вот мы дуем. И сначала один такой маленький огонек возник, потух, пламя, да? Потом второй огонек, потом опять потух, потом третий. Мы еще дуем, подкладываем. И воспламенился огонь, который начинается с маленьких таких временных язычков. Так вот, дух человека, дух воспрянувший, дух, настроившийся на борьбу с сатаною, дух, который дает обещание Богу, что больше это со мной не будет, что, Господи, умру, но больше этим путем не пойду. Вот оно пламя, вот он огонь пламенеющий. Есть еще другие стихи, я сейчас не буду вспоминать. Просто я говорю, этих стихов, я думаю, достаточно, чтобы понять, почему в Евреям 12 главы, 9 стихе написано, что Отец, Бог Отец, является Отцом Духов. Он является источником. Ну, помните Откровение 1 глава? Там такая, знаете, цепочка идет. Бог дает Христу, Христос дает ангелам, ангелы дают откровение Иоанну. Иоанн дает откровение нам. Ну, в принципе, все исходит от Отца. А все, кто там в этой цепочке, это, так будем говорить, посредники в передаче того, что Бог хотел передать. Дальше, я думаю, это последний сегодня будет вопрос. Маргарита его тоже задает. Она пишет: Саша, пожалуйста, скажи свое понимание Псалма 22. Каждый стих. Ну, наверное, и каждое слово. Давайте я сейчас прочитаю 22-й Псалом с 1 по 6 стихи. Здесь всего 6 стихов. Псалом Давида. Ну, первое, что я хотел бы вам сказать. Вы знаете, это псалом, который там часто верующими цитируется с каким-то таким, знаете, будем говорить, вдохновением, с каким-то даже пафосом. Да, вот я верующий, Господь мой пастырь, я не буду ни в чем нуждаться. Да, мы иногда вот часто повторяем такие стихи, даже не задумываясь, что за стихи. Какие конкретные слова, что несут нам, какую информацию. Мы больше где-то так вот, Господь пастырь мой, я не буду ничем нуждаться. А мы забываем, что иногда и хнычем, и плачем, и бьет нас жизнь, и ропщим мы и на Бога, и на жизнь, и на ближних, и на братьев, и на сестер, на кого хочешь. Потом опять Господь пастырь, я не буду ничем нуждаться. Вот, знаете, мне очень не нравится, да, вот когда люди цитируют библейские стихи, вот просто так, знаете, механически в каком-то таком религиозном пафосе или, может быть, даже экстазе. И поэтому, когда я сейчас прочитаю и буду толковать этот псалом, ну, он, может быть, выглядит, мое толкование будет не столь таким, как вы, может быть, привыкли его слышать в церкви, да? Читаю. Псалом Давида. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих. Умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей. И я пребуду в доме Господнем многие дни. А теперь я попытаюсь вам, как говорится, объяснить вот эти стихи. Псалом Давида – это что лично Давид это написал, что он нечто подобное пережил, и вот он это написал как псалом, который пелся в храме. Для чего? Чтобы люди, слушая такие слова, тоже задумывались, и чтобы для них Господь тоже стал пастырем. Значит, что Давид говорит? Господь пастырь мой. То есть, другими словами, он пастырь, Давид как бы говорит, а я его, ну, красиво-некрасиво, овца. Ну, сравнение такое, да? Что это обозначает? Он ведет, а я слушаюсь. А не брыкаюсь и не бегу туда, куда я захотел. Для чего я так вам говорю? Вот мы говорим, что он наш пастырь, что он Господь, что он Господин. Он Слово, а мы наперекор 10. Он говорит нам вот это дело, и вот так предостерегает, напоминает, что мы забыли, чтобы мы опять не попали в глупую ситуацию. Мы опять на своем наставим. Я вам просто говорю, он не пастырь, он не Господь. Он овца, а мы Господь. Потому что, что он не скажет, мы поправим. Он подчиненный, а мы начальники. Он ученик, а мы учителя. Коль мы этим занимаемся. Давид говорит, Господь пастырь мой. То есть, здесь четко и понятно этими словами говорится, что если он Господь, если он пастырь, я должен подчиниться. Мы для себя должны это уяснить. Если не слушаем, не называем его пастырем, не называем его Господом. Богом тем более. Теперь, что обозначает Господь пастырь мой? Вот заметьте, если овцы следуют за пастырем, за пастухом, да, то они полагаются во всем на пастыря, и пастырь водит их, он знает, где трава более сочная. Туда их, конечно же, поведет овцы, как-никак свои, да, к водичке сводит. Не ляжет спать, чтобы там мало ли что. Охранять будет при помощи пусть собак. Но тем не менее будет смотреть, чтобы ни одна не погибла, чтобы были сыты и напоены. И Давид говорит, я ни в чем не буду нуждаться. Что под этими словами подразумевается, заметьте, не буду нуждаться, стоит двоеточие. Это не значит, что у меня голода никогда не будет, что я раздетый не буду, побитый не буду. Иногда будут и побои, и тюрьма, и с ума, и оскорбления, и обзывания, и голод, и холод. Я ни в чем не буду нуждаться, смотрите, двоеточие стоит. Почему не буду нуждаться? Он покоит меня на злачных пажитях. Смотрите, здесь чисто идет сравнение пастырь, паства. Если пастырь есть, то есть злачные пажити. Но мы-то люди, мы же не овцы. И речь не идет для нас о такой сочной зеленой траве. Речь о чем идет? Пастырь мой есть Господь. Я поменяю местами. Я человек, не овца. А он Господь. Я его должен слушать. И если я буду его слушать, он будет покоить меня на злачных пажитях. Что такое злачная пажить? Не будет ни одной проблемы, на которую бы я не получил ответа от Бога. Злачная пажить, злаки, это так будем говорить, хлеб, да? Пажить, это где овцы едят. То есть, другими словами, если Господь пастырь, и это не просто такое красивое выражение, сказанное на публику, если действительно он пастырь, а я паства. Если у меня с ним контакт, если я слышу его голос, то смотрите, выражение, что такое покоит. Вот если нечего кушать, вот если жизнь бьет, а ответа нет, у меня покоя нет. Я переживаю, я плачу, я молюсь, я бегаю, я ищу защиты, помощи, да? Заметьте, покоя нет, душа тревожится. А вот если я с Богом, смотрите, одно слово «если», да? Если я с Богом, неважно, что произошло бы в моей жизни. Тюрьма, с ума, побои, клевета, нападки и так далее и тому подобное. Злачные пажити – это обилие Святого Духа, который научит, как выйти из этой ситуации, что сделать, как сказать, как поступить, что даже враги будут удивляться. Далее. Научит, наставит, напомнит, обличит. То есть, смотрите, целый спектр Божьих инструментов, чтобы показать причину, почему я попал в такую ситуацию. Если я попал, значит, где-то я что-то ослушался. Может быть, даже не ослушался, а поступал правильно, как и есть, как мы уже говорили, страдания за веру тоже будут. И вот как поступить, как выйти из ситуации, все это будет Богом нам сказано Духом Святым. Вот что обозначает злачная пажить. И заметьте, вот эта пажить, вот эта еда, духовная пища, Слово Божие, да, заметьте, покоить будет, то есть нарисует картину, покажет мне мое место, что делать, покажет всю ситуацию, как поле битвы перед военачальником, да? И я пойму, что не все так страшно. Я буду благодарен Богу, что Он мне открыл, что делать и как делать. И это успокоит, и результат будет действительно положительный, и я еще больше успокоюсь, понимая, что Господь пастырь мой, что я не брошен на произвол судьбы. И дальше написано. И водит меня к водам тихим. Вода, как и пажить, это тоже на языке Библии Слово Божие, да? Почему к водам тихим? А потому что воды Слова Божьего дают мир, радость, спокойствие, уравновешенность, да? Воды, то есть Слово, которое Бог даст, приведет к тишине в моей душе. Ни ропот, ни обид, ни тревог, ни переживаний. Как апостолы посадили в тюрьму, а они поют себе псалмы. Вот такая тюрьма. Это я вам просто привожу пример, чтобы вы просто поняли. Когда действительно Господь пастырь, то я не убоюсь никакого зла. В тюрьме я с Господом, но это надо иметь такой жизненный опыт, чтобы в тюрьме петь псалмы. Чтобы не бояться угроз. Чтобы понимать, что все в руках Божьих. И, как я вам уже говорил, самое большое испытание для нас – перебороть страх перед побоями, перед тюрьмою, перед сумою, перед оскорблениями на людях, да, перед клеветою. Если мы перебороли, и мы не виноваты, и страха у нас этого и переживания нет, то Богу не надо наши страдания. Если Он допускает, потому что есть у нас страх, а этот страх нужно победить, а победить его можно только через устрашающие обстоятельства. Если у нас это побеждено, везут вас в тюрьму, считайте, что везут куда-то на карете Божьей Ангелы. И в тюрьме будет хорошо, и за тюрьмой будет хорошо. И среди разбойников, и разбойники защитят. Так вот, водит меня к водам тихим, вы поняли. Вода, как и пажить, это духовная пища, которая дает тишину, покоит и дает тишину в душе. Дальше. Подкрепляет душу мою. Да, иногда немножко бывает, что-то где-то там задергается, но, слыша голос Божий, получу подкрепление Святым Духом, смотрите, подкрепляет мою душу, пообщался с Богом, помолился, получил подкрепление, понял, что делать, настроился на борьбу, и дальше написано, направляет меня на стези правды, то есть, как поступить лучше и правильнее, чтобы избежать греха, чтобы избежать каких-то там ситуаций устрашающих, которые потом будут мне во вред. И дальше написано, подкрепляет, направляет ради имени своего, ради характера своего. Бог человеколюбивый, многомилостивый, долготерпеливый и так далее и тому подобное. Чтобы подтвердить, Бог же, когда говорит свое имя нам, да, что я вот такой, не бойся, я с тобою. Вот будут против тебя вооружаться, но не от меня. Ты их победишь, ты их поразишь. Так вот, когда Бог говорит имя, то есть рассказывает, какой Он, при нашем послушании, при нашей вере, при нашем желании исполнить, что Он нам говорит, Бог это делает ради своего имени. То есть я говорил, что я такой, вот я такой и есть. Вот смотри, ты испытал это, ты убедился. Вот всегда будет таким послушным ребенком, сыном или дочерью, да? И всегда будет у тебя хорошо. И если будет там мало ли что, какие-то трудности, да, ты же знаешь, я тебя когда-нибудь предал? Нет. Я когда-нибудь тебя, так как говорится, предал забвению? Нет. Всегда выходил сухим из воды? Да. Не паленым из огня? Да. Ну и все. Есть опыт? Есть. Одинарный или множественный? Множественный. Поэтому человек, испытавший это, и имеющий вот эту связь, и, как уже я уже говорил, не верующий в Бога, а убежденный в Боге, да, он будет спокоен. Это уже чувство навыком, приученный к развлечению добра и зла. Если Бог 1000 раз меня спас, то почему 1001 раз не спасет? И дальше. Если я и пойду долиной смертной тени, обратите внимание, не буду ни в чем нуждаться, вроде как за злачные пажити, да, вот можно так однобоко понять. Злачные пажити будут, и когда мы будем идти долиной смертной тени. То есть долина, где тень от смерти, то есть смерть идет за мною, и тень прямо на мне или рядом со мною. А я не буду ни в чем нуждаться. Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла. Потому что ты со мною. Теперь смотрите. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Вот тут я хотел бы обратить ваше внимание, вот эти выражения, смотрите. Покоит. В покой как бы уводит, да? Уводит к водам тихим, тишину дает в душе. Мир, радость, любовь, да. Дальше теперь смотрите. Они успокаивают меня, заметьте, опять все к покою. То есть человек, который с Богом, чем ближе к Богу, чем больше с Богом, тем больше покоя, мира и радости. А это и на лице печать Божья. Ни переживания, ни страха. Ни дерганий, ни ничего так подобного, как у обычных людей, нет. Что такое твой жезл и твой посох? Это так, я говорю, твой жезл – это твое иногда наказание. Твой посох – это любовь твоя. В зависимости от того, как я буду вести. Иногда надо, Господь, как говорится, если, идя долиной смертной тени, я немножко где-то там начну дергаться и начну переживать, ну, Господь, или где-то ослушаюсь, подкорректирую Бога, да? Бог жезлом. Жезл – это как бы символ власти, да? Он меня жезлом немножко по заднему месту, чтобы я, как говорится, встрепенулся, подумал и раскаялся, и успокоился, и сказал: Господи, извини, чуть-чуть ошибся, больше не буду, да? Иногда милость Божья, ну, то есть посох это как бы так, ну будем так говорить, тросточка, с которой идет так, мирный путник, да. Жезл символ власти, а посох это такой, будем говорить, мирный путник. То есть более такая мирная, более такая спокойная, более миролюбивое проявление воли Божьей. Твой жезл, когда я чуть собьюсь, как ремешок даст по заднице, а твой посох, твоя милость, твое путеводное слово, да, которое ты мне дашь, да, они успокоят меня. Это Павел говорит, извините. Давид говорит, исходя из собственного опыта. И дальше читаем. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих. То есть, заметьте, долина смертной тени. Что это за долина? Это образное такое выражение. Вокруг меня, в виду, у меня на виду стоят враги мои. По-человечески обыкновенный человек бы сказал, что мне делать, тут врагов столько, а я один, что мне делать? Кто меня спасет? Ой, никто не спасет, бедный я. Это такое паническое настроение у людей при виде, ну, каких-то тяжелых враждебных отношений, настроений, людей, ситуаций. А Давид говорит, вот враги меня окружили, а ты приготовил предо мною трапезу. Какую трапезу? Вот мы читали с вами. Злачная пажить. Воды тихие. Это имеется в виду. Бог накроет стол и даст мне слово, даст мне наставление или обличение, или подсказку, или необходимую мудрость. Вот это трапеза. Что эта трапеза даст мне? Во-первых, меня успокоит. Во-вторых, я буду знать, что делать, что не делать, что хорошо, что плохо. И в-третьих, то, что враги хотели, это они хотели. А у них может ничего не получиться. А если получится, то совсем не так, как они планировали. И дальше написано. Ввиду врагов, значит, ты приготовил предо мной трапезу, и еще что? Умастил елеем голову мою. Елей на голове – это обилие Святого Духа в моем сознании. Ну, я сейчас в моем от имени всех людей как бы говорю, а не в смысле в моем лично. Так вот, смотрите, умастил елеем голову, приготовил предо мною трапезу, злачные пажити, воды тихие. Вот это разные выражения, это синонимы разными словами об одном и том же. То есть о словесном подкреплении через работу Святого Духа. То есть обилие духовной пищи, чтобы я наелся, чтобы я что-то услышал, чтобы я что-то понял и знал, что и как делать, и чтобы завершилось это все лучшим образом. Дальше. Чаша моя преисполнена. Ну, некоторые, я когда-то отвечал на этот вопрос, и там как бы мне были, был вопрос такой, вот, значит, чаша моя преисполнена. Ну, как бы чаша моя, Давид, вроде как бы о себе, вроде как бы и о Христе иносказательно говорит, чаша испытаний, горнило испытаний преисполнена. Здесь не об этом речь идет. Вода в чашу набирается, да? И чаш ели раньше, да, то есть чаша моя преисполнена чем? Всяким духовным подкреплением, всяким словом наставления. Кто бы, что бы меня не окружал, кто бы и как бы мне не угрожал, голова, умощенная елеем, или трапеза, как говорится, стол накрыт, чаша моя, чаша Божьего Слова, которое меня подкрепит в нужные моменты, в нужной ситуации, да, преисполнена. Я в преизбытке имею Слово, которое успокоит, наставит и направит. 6 стих. Так, благость и милость да сопровождают меня. То есть, смотрите, даже когда жезл бьет меня за кое-какие неточности в послушании Богу, да, все равно называется благость и милость. Потому что кого люблю, тех обличаю и наказываю. В любом случае, Давид как бы говорит, что бы со мной ни происходило, даже когда Бог меня наказывает и когда милует, то благость и милость в любом случае, в одном и в другом случае проявляется. Да, сопровождают меня, потому что если Господь со мною, то даже когда и наказывает, он все равно любит меня. По мотиву любви наказывает. Во все дни жизни моей, я чуть-чуть вставочку сделаю, если Господь пастырь мой. И дальше написано. И я пребуду в доме Господнем многие дни. Ну, вы знаете, что в доме Господнем там Давид не мог пребывать многие дни. Помните, есть выражение такое, Давид говорит, я не мог там уразуметь чего-то, доколе не вошел во святилище. И не уразумел. Помните, да, в одном из псалмов было написано. Не мог он во святилище зайти, потому что он не с колена Левия, а с колена Иуды. Не мог он пребывать в доме Господнем. Это опять-таки образное выражение. По еврейским, как бы, канонам, учениям. Господь где? Всегда. Ну, в доме Божьем. Назывался Дом Божий. Храм там или скиния, да? Он как бы там находился. Ну, а человек, то, заметьте, чтобы Господь был пастырем, то надо тоже там как бы, да, быть с ним. Но я же не левит, я же там не могу быть, как бы Давид говорит. Но если это, будем так говорить, символ. Символ, как бы, места пребывания Бога в среде Израиля. Дом Божий, храм. а вообще храмом должен быть я. Поэтому если я понимаю, что я храм, я должен быть им, то где я хожу, если я Богу не противлюсь, то Бог в этом храме сидит. Я дом Божий. И если я слушаю Бога, то неважно, буквально я в доме Божьем или вне дома. В дом Божий приходили для чего? Ну, как бы, чтобы услышать глаз Божий. А если я его слышу, и слышу не только в доме Божьем, в скинии или в храме, если я его слышу уже внутри себя, Дух Божий свидетельствует Духу нашему, то фактически, где я хожу, там и мой храм, там и дом Господень. И смотрите, здесь тоже такое выражение. Для Господа я храм, а Господь для меня храм. Господь в моем храме, а я в храме, пребуду в доме или в храме Господнем многие дни. И заметьте, это все при условии, что если я слушаюсь Господа, если Господь пастырь мой, если я слушаю, и это норма жизни, как я дышу, так я и общаюсь с Богом, я с Ним разговариваю, а так вообще должно и быть. Непрестанно молитесь Духом, непрестанно разговаривайте с Богом. Только не надо псалмы петь, потому что когда мы поем, мы не размышляем. А здесь молитесь Духом, разговаривайте, размышляйте, задавайте вопросы, анализируйте ту информацию, которую Бог вам сказал или которую напомнил. Размышляйте, доходите, говорите Богу, что поняли. Недопоняли, переспросите. Когда есть вот такое, это называется... Верою входим, на языке адвентистов, верою входим в небесное святилище. Небесное святилище – это Господь. Верою входим в Него, то есть в Доме Господнем, в Храме Небесном. Мы верою в буквальный храм, как некоторые говорят, там на небе, мы туда, как бы мы не верили, мы туда никак не можем войти. А вот верою в Слово Божие, когда Он меня обличает, когда Он подсказывает, что я принимаю и делаю так, вот это вера, вот этой верою, соглашаясь, подчиняясь и выполняя то, что Бог говорит, я сближаюсь с Господом до такого состояния, когда я в Нем, Он во мне. Вот это называется верою входим во святое святых небесного храма, в самое сердце Господа Иисуса, в Его разум. Ну что, я думаю, достаточно на сегодня. Уже немножко даже затянул, да. Думаю, что то, о чем мы с вами говорили, вопросы, которые вы задавали, думаю, что они, в общем-то, довольно назидательны для каждого из вас. Размышляйте над тем, о чем мы с вами говорили. Размышляйте над жизнью, над Писанием. У вас обязательно будут возникать вопросы, задавайте их. Ну, я бы сказал даже так же, не только задавайте, тоже старайтесь понять, вникнуть, чтобы вы тоже поняли, если я буду думать вместо вас и буду отвечать, это мое, мне полезно. Но вы же должны тоже развивать свое сознание и тоже к этому стремиться, иметь личные отношения с Богом. Всего хорошего, Божьих вам благословений. И до следующей встречи, которая у нас будет с вами завтра.